В эфире «Радио Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе дипломатическая победа Киева. Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Бундестаг Германии сегодня признает, что Украина стала жертвой геноцида со стороны советского руководства в Москве.
Führung in Moskau zum Opfer eines Völkermords gemacht wurde.
Главные акценты старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера в Тбилиси.
Я тесно сотрудничал с лидерами Грузии как посредниками между вашими соседями Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сыграл незаменимую роль в освобождении пленных и раскрытии местонахождения мин в зоне боевых действий.
В Цхинвале освобождены два фигуранта дела Джабиева под подписку о невыезде.
Я, конечно, была расстроена, что их выпустили, но им изменили только меру пресечения. То есть они до сих пор находятся под следствием.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Соединенные Штаты Америки заключили контракт на 1 миллиард 200 миллионов долларов с компанией Raytheon на закупку передовых систем ПВО NASAMS для Украины. Как сообщается на сайте Пентагона, Raytheon получила контракт с фиксированной ценой на поставки ракетных систем класса «Земля-воздух», сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине. Предполагаемая дата завершения выполнения контракта – 28 ноября 2025 года. Власти США одобрили отправку Украине в общей сложности 8 систем NASAMS. Две такие системы уже прибыли в Украину. О том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, министр обороны США Ллойд Остин объявил месяц назад. NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие воздушные цели. Послы стран ЕС, как ожидается сегодня, согласуют потолок цены на российскую нефть. Об этом сообщил редактор «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» по европейским вопросам Рикард Йозвек. По его данным, потолок будет установлен на отметке $60 за баррель. Об этом же сообщает со ссылкой на источники Wall Street Journal. Послы 27 стран ЕС долгое время не могли договориться о предельной цене. В частности, Польша отклонила предложенные ранее $65 за баррель, посчитав, что это слишком щедро для Москвы. Варшава и страны Балтии требовали установить потолок цены на российскую нефть в $30 за баррель. Такого же мнения придерживалась и не входящая в ЕС. Украина. Ряд других стран, в частности Греция, настаивали на более высоком потолке. В результате, как ожидается, будет избран компромиссный вариант. Установить потолок ранее договорились лидеры стран Большой Семерки, четыре из которых входят в Евросоюз. При этом конкретная сумма установлена не была, поскольку ее размер зависел от договоренности всех стран ЕС. Мера должна вступить в действие к 5 декабря. Москву не интересует, каким будет потолок цен на российскую нефть. Договариваться с партнерами Российская Федерация будет напрямую, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров. И партнеры, которые с нами работают, не будут озираться на эти потолки, не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит, сказал он в ходе пресс-конференции. Лавров подчеркнул, что всегда, когда мы ведем переговоры с Китаем, Индией, Турцией, другими нашими крупными покупателями, всегда присутствует элемент баланса интересов как по срокам, как по объемам, так и по цене. Но решаться это должно на взаимной основе между производителем и потребителем, а не дядей, который решил просто кого-то наказать, сказал Лавров. Глава МИД напомнил, что российская сторона уже на различных уровнях заявляла, что не будет поставлять нефть тем странам, которые пойдут на поводу у диктаторов. Восстановить совместную работу с Западом в сфере европейской безопасности вряд ли получится. Бизнеса, как всегда, больше не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановление не получится, потому что оно означает вернуться к чему-то, что было раньше, но бизнеса, как обычно, не будет, сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве. Он также высказался с критикой в адрес ОБСЕ.
Исполнительные структуры ОБСЕ, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя. И США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского, образование, средств массовой информации, использование языка в культуре, в искусстве и в целом в повседневной жизни.
Лавров убежден, что дух и буква базовых документов ОБСЕ попраны. ОБСЕ создавалось в свое время для общеевропейского диалога. Все это ставит непростые вопросы о том, какими будут наши отношения с этой организацией. И даже, наверное, важнее вопрос о том, что будет с самой ОБСЕ, отметил глава российского МИД. Национальное собрание Франции накануне 30 ноября единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении. В документе содержится призыв ввести санкции против Азербайджана. Сенат Франции принял аналогичную резолюцию 2 недели назад, передает радио Азатутюн. Резолюция была представлена от имени большинства национального собрания, правящей фракции Возрождения. На заседании в статусе почетных гостей присутствовали посол Армении и сотрудники посольства Армении во Франции. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Париж в организации провокаций против Баку. Азербайджанский лидер добавил, что Франция не может принимать участие в мирном процессе. Он отказался от встречи с премьером Армении Николом Пашиняном при участии президента Франции Эммануэля Макрона.
С международным выпуском Булакети Бутюришвили она вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Решение Бундестага важно еще и тем, что депутаты немецкого парламента подчеркивают прочные связи между преступлениями Москвы в прошлом и проводят параллели с сегодняшним российским вторжением в Украину. В Киеве считают это важной дипломатической и политической победой, а в Кремле резолюцию называют попыткой переписать историю и грозят последствиями. Владимир Унынянц о важности решения Бундестага.
Der Deutsche Bundestag wird heute
Бундестаг Германии сегодня признает, что Украина стала жертвой геноцида со стороны советского руководства в Москве. Депутаты германского парламента приняли резолюцию, в которой политика сталинских властей по конфискации продовольствия у крестьян Украинской ССР в 1931-32 годах признана геноцидом украинского народа. Документ был внесен на рассмотрение депутатами из Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии, партии Зеленых и Свободной демократической партии. По словам авторов текста резолюции, массовая смерть от голода была не следствием неурожая, а результатом действий политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. Депутаты уверены, что Голодомор представляет собой преступление против человечества. Из сегодняшних позиций его историко-политическая классификация не может быть обозначена иначе, как геноцид. В тексте резолюции, одобренной большинством членов Бундестага, воздержались только правая альтернатива для Германии и левые, в частности, говорится. Уже зимой 1931-32 года сотни тысяч умерли от недоедания в селах и в деревнях. Несмотря на это, насильственные реквизиции урожая продолжались. Голод применялся как дополнительное наказание, а в случае невыполнения положенных объемов поставки требовалось и конфисковывалось кратное количество зерна и других продуктов. Пострадавшие регионы были оцеплены, чтобы голодающие не бежали в города, а продовольствие не развозили в регионы. Примечательно, что еще в 2019 году, когда Бундестаг принял на рассмотрение соответствующую петицию, МИД Германии возражал против признания Голодомора геноцидом, указывая на то, что кроме украинского, этот искусственно организованный голод имел и других жертв, в частности, в самой России, в Центральной Азии и на Кавказе. Более того, германские дипломаты подчеркивали, что нет оснований признавать геноцидом преступление, совершенное до 1951 года, когда в рамках ООН было дано самоопределение термина «геноцид». Впрочем, подобные аргументы были признаны несостоятельными, так как Холокост также был совершен до 1951 года, а Бундестаг уже несколько лет как признал геноцидом и массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Впрочем, по мнению наблюдателей, появление слова «геноцид», к которому в Германии исторически относятся очень осторожно, в общей резолюции сразу нескольких парламентских партий обязаны сегодняшней ситуации в Украине, где российское вторжение, уничтожение критической инфраструктуры и продовольственный шантаж со стороны Москвы поставили вопрос выживаемости украинского народа очень остро. Причина этого ужаса был Кремль. Там диктатор принял жесткое решение силой ввести коллективизацию, что повлекло за собой голод. Убийство голодом также имело целью политическое подавление украинской национальной идентичности, украинской культуры и языка. Параллели с нынешним днем невозможно пропустить. Вновь диктатор в Кремле пытается покорить Украину. Сегодня Путин применяет не только жестокое насилие своих наемников и солдат. Он использует не только террор беспилотников и ракет. Он также использует сознательную фальсификацию истории как основу для действий в своей войне против Украины. Заявил один из авторов резолюции, председатель немецко-украинской парламентской группы, представитель «Зеленых» Робин Вагенер. А буквально на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя отмечаемый 26 ноября в Украине День памяти жертв Голодомора, подчеркнул.
Today we commemorate the Holodomor, the great famine.
Сегодня мы вспоминаем Голодомор. Великий голод, специально спровоцированный Сталиным, унес жизни более 3 миллионов украинских женщин, мужчин и детей. Жестокая тактика, примененная тогда, заключалась в изоляции и конфискации зерна и продовольственных запасов, насильственной депортации украинцев. Сегодня мы едины в том, что голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия. Вот почему мы не можем мириться с тем, свидетелями чего являемся. Нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины и блокируя порты Черного моря в течение нескольких месяцев, Россия усугубила ситуацию. Но мы едины, уверен, что мы преодолеем эту войну, что наша общая человечность победит. В Москве решение германского парламента восприняли с раздражением. По мнению российского МИДа, подобная позиция и использование соответствующей терминологии – не что иное, как попытка политизировать историю и сформировать в глазах обывателей образ врага, указав на Москву. Как отметил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подобные попытки могут привести к крайне опасным последствиям.
В последнее время в ряде западных стран, словно по команде, стала раскручиваться тема Голодомора на Украине. Да, безусловно, эта тема и ранее политизировалась, например, в Соединенных Штатах Америки. Но в целом ряде стран к ней относились с некой исторической деликатностью. Ныне в Румынии, Ирландии, Молдавии, Германии и ряде других стран были приняты или рассматриваются документы о признании Голодомора, как там написано, геноцидом украинского народа. И мало того, в ряде документов содержатся параллели с Холокостом. Ну, я понимаю, что такое, знаете, вот такое отношение к истории мы наблюдаем не только в данном случае. Но я хочу сказать, что от подобного исторического салата оливье может случиться несварение.
Захарова возмущена тем, что в документе утверждается, что навязанный голод преследовал цель политического подавления национального самосознания украинского народа. По ее словам, в голоде 30-х годов прошлого века в немалой степени виновны сами страны Запада, которые сегодня хотят очернить образ России, параллельно продолжая провоцировать продовольственный кризис.
Хотели бы еще раз напомнить, что трагедия 30-х годов 20 века затронуло многие регионы и народы Советского Союза, а не только Украину и украинцев. Ее основной причиной стал масштабный неурожай. В немалой степени голоду способствовали и страны Запада, которые требовали от Советского Союза расплачиваться именно зерном, во внешнеторговых операциях с ними. Сегодня мы сталкиваемся с идентичной ситуацией, когда Запад вывозит с Украины продовольствие, пополняет собственные запасы взамен, поставляя ей оружие и затягивая конфликт в какую-то страшную черную дыру. Такая ситуация выгодна транснациональным корпорациям и военно-промышленному комплексу именно западных стран. Учитывая особенно, что деньги, которые на словах и документально выделяются киевскому режиму, а при этом возвращаются обратно в те же банки, откуда выходили, или вообще оттуда не выходят.
Для Киева признание германским парламентом Голодомора геноцидом украинского народа – важная дипломатическая и политическая победа. До российского вторжения Берлин считался, если не союзником, то главным партнером Москвы в Евросоюзе. Именно Германия до последнего лоббировала северные потоки и отказывалась рассматривать альтернативы российским поставкам энергоносителей. Резкий разворот Берлина и ныне лидирующей позиции в политике отказа от газовой и нефтяной зависимости от Москвы серьезно ударил по возможностям российских властей влиять на политику в Европе. А нынешнее решение Бундестага – сильный сигнал как другим странам ЕС, так и самой Москве, что Европа больше не ищет компромиссов.
Я очень рад за это решение.
Я очень рад этому решению, которого украинцы ждали уже много лет. Сегодня мы видим, как изменяется восприятие Украины. Тема Украины стала очень важной для каждого немца. Сегодня все демократические партии Германии объединились для того, чтобы представить и принять текст резолюции. И мы видели, как были включены в этот процесс все депутаты, независимо от того, являются ли они представителями правящей коалиции или оппозиции. Украина сегодня воспринимается особо, не только депутатами, которые голосовали, но и миллионами и миллионами простых немцев, которые открывают для себя Украину и принимают в свою семью.
И принимают Украину в свою семью.
Заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Для авторов документа ключевой исторический вывод относительно Голодомора состоит в том, что преступления прошлого могут повторяться, если их не осмысливать. И сегодня, считают в Бундестаге, российское вторжение в Украину имеет ту же цель – подавление национальной идентичности и самосознания украинцев. Москва ведет войну на уничтожение как против людей, так и против их культуры. Именно поэтому, убеждены германские парламентарии, сейчас самое время вспомнить о преступлениях прошлого, почтить память убитых и предостеречь мировое сообщество от рецидивов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В ходе своего визита в Тбилиси Филипп Рикер, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, записал видеообращение гражданам страны. В нем он сделал акценты на женевских дискуссиях, посреднической роли Тбилиси и поддержке США в стремлении Грузии в ЕС и НАТО. При этом американский дипломат ничего не сказал ни об антиамериканской риторике представителей действующей власти, ни о ходе исполнения рекомендаций для получения Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Установку приоритетов исследует Мзия Парисишвили.
Усладой для ушей грузинской мечты стали слова Филиппа Рикера, старшего советника США по переговорам на Кавказе, из обнародованного сегодня посольством США в Грузии видеообращения.
Я рад вернуться в Грузию, страну, которая имеет решающее значение для регионального мира, стабильности и взаимодействия. Находясь здесь в прошлом году, я тесно сотрудничал с лидерами Грузии как посредниками между вашими соседями – Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сыграл незаменимую роль в освобождении пленных и раскрытии местонахождения мин в зоне боевых действий.
Филипп Рикер также сообщил, что на встрече с премьер-министром Гарибашвили наряду с вопросами региональной безопасности он обсудит перспективы женевских дискуссий. На них он выступает как главный переговорщик от США. Далее высокопоставленный американский дипломат заверил грузинское общество, что США продолжат поддерживать Грузию. Особенно часто грузинские СМИ цитируют эти слова Рикера.
Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию в ее стремлении к членству в НАТО и Евросоюзе. США будут и впредь делать все возможное для достижения евроатлантической интеграции, потому что это будущее, которого хотят и заслуживают люди. Я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость – это подарок от Бога, то Грузия – это подарок для таких гостей, как я.
На встрече Рикера с Гарибашвили присутствовала и посол США в Грузии Келли Дегнан, которая превратилась в последние месяцы в мишень для нападок представителей силы народа, бывших членов грузинской мечты. В партии власти не всегда дистанцируются от риторики бывших однопартийцев, да и сами часто очень остро и не всегда корректно реагируют на критику со стороны американских сенаторов и европарламентариев, особенно когда речь заходит об объединении Ванишвили. Прочитать заявление американского дипломата между строк «Эхо Кавказа» попросила бывшего посла Грузии в Великобритании, старшего научного сотрудника фонда Рондели Георгия Бадридзе.
В этом случае у меня складывается впечатление, что США предлагают грузинским властям выход из того угла, в который она сама себя сгоняет своими антизападными и антиамериканскими заявлениями, тональность содержания и градус которых постоянно повышается. Этим объясняется комплимент Рикера Гарибашвили за посредничество в одном конкретном случае в переговорах с Арменией и Азербайджаном. Но остальные тезисы Рикера были напоминанием о том, что США делают для Грузии и как продолжают ее поддерживать. По моему мнению, это призыв грузинским властям пересмотреть взятый ей курс, ведущий в тупик.
Там же Георгий Бадридзе отмечает, что из-за сложности переговоров Армении и Азербайджана и того факта, что Грузия в силу обстоятельств не имеет влияния на Баку и Ереван, роль Тбилиси в этом процессе ограничивается предоставлением соседям площадки для переговоров. И тогдашнее вовлечение премьер-министра Гарибашвили в обмен пленными между Арменией и Азербайджаном и сегодняшние слова главного переговорщика США на Кавказе Филиппа Рикера, конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили, считает проявлением дипломатического дружественного жеста со стороны США.
Рикер, по-моему, все-таки хочет постигнуть Грузию, что еще не до конца исчерпаны ресурсы Грузии. Грузия ведет себя абсолютно непонятно в глазах Запада. Невероятно осторожно. Не только по России, но по Ирану тоже. Увидели, как не голосовала Грузия ООН по поводу иранской резолюции. Явно видно, что Грузия боится своих собственных теней. И такие, скажем так, заявления как-то подстегивают Грузию и напоминают, что не надо бояться собственных теней, надо быть смелым и у Грузии какие-то ресурсы. Вот обмен военнопленными.
Что же касается женевских дискуссий, по мнению Пааты Закарейшвили, почти угасший из-за пандемии формат не сможет набрать силу из-за российского вторжения в Украину.
Думаю, что все ждут сейчас, как завершится в итоге война в Украине. Это весь мир ждет по своим интересам, в том числе это отразится и на женевские встречи, потому что если Россия, я уверен в этом, не добьется своих целей в Украине, то у нее и свои и ее позиции в Женеве тоже как-то на Союз ослабнут. Мы, скорее всего, так и будет. Поэтому сейчас я не сказал бы, что о Женеве сегодня в эти месяцы стоит считаться больше того, чего не было до сих пор.
Шурина Лорд-Кипаница, специалист по международным отношениям, представитель исследовательского центра «Гражданский совет по вопросам обороны и безопасности», обращает внимание на другое. Из сегодняшнего послания Филиппа Рикера она сделала вывод, что в Вашингтоне решили не закрывать глаза, но и не указывать пальцем на происходящее в Грузии. С учетом всего происходящего в стране, в регионе, исходя из того, что мы висим на волоске с точки зрения безопасности, кто-то ведь должен быть более ответственным. США еще раз показали себя верными партнерами Грузии. Не стоит забывать, что и там есть крыло сенаторов-критиков, которые за то, чтобы наглядно, публично пожурить грузинские власти. Потому для меня особое значение имеет визит Рикера, его встреча с премьер-министром. Это имеет огромное значение в такой критический момент как во внешней, так и во внутренней политике Грузии, с учетом этой поляризации, противостояния и непонятности, которые нас накрывают валом. Потому политолог Лорд-Кипаница не придает особого значения тому, как будут интерпретировать в свою пользу грузинская мечта и оппозиция послания Филиппа Рикера. Для нее главное то, что граждане Грузии могут и дальше полагаться на помощь США. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В Цхинвале под подписку о невыезде освобождены два подозреваемых по делу Инала Джабиева. Алан Багаева и отца Мазнаниев провели в заключении 18 месяцев. Это дало повод оппонентам президента заявить о развале расследования. Впрочем, вдова Джабиева Оксана Сотева, напротив, ждет скорого окончания громкого дела и наказания всех виновных в убийстве ее мужа. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Информация об освобождении двух подозреваемых по делу о смерти Инала Джабиева накануне распространили пробибиловские ресурсы, назвав предвыборное обещание Алана Гаглоева красивыми обещалками. Официальное сообщение от Генеральной прокуратуры Южной Осетии появилось только сегодня. Пресс-служба ведомства сообщила, что двум подозреваемым всего лишь изменена мера пресечения, цитата. В связи с истечением сроков содержания под стражей по факту смерти Инала Джабиева, обвиняемым Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде. Конец цитаты. Ничего неординарного в этой новости не увидела вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева, которая в беседе с «Эхом Кавказа» сказала, что по-прежнему надеется на скорое наказание всех виновных в смерти ее мужа.
Ну, я, конечно, была расстроена, что их выпустили, но я и до этого знала, что их выпустят, потому что статьи, по которым они сидят, там предусматривают максимум 18 месяцев под стражей. Им изменили только меру пресечения, то есть они до сих пор находятся под следствием. И я подожду, пока закончится следствие, и я вообще не обеспокоена тем, что их выпустили и что они останутся безнаказанными. Следствие продолжается. Я надеюсь, что в скором времени все обвиняемые будут выявлены, и они будут наказаны по закону.
Объективное расследование дела Инала Джабиева действительно было одним из главных предвыборных обещаний Алана Гаглоева, который занял кресло главы государства в мае 22 года. 19 сентября этого года Цхинвальский городской суд вернул уголовное дело на доследование в Генеральную прокуратуру, а прокурор города Григорий Субаев назвал основанием для возвращения дела несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению. Цитата. «Это два процессуальных документа, которые должны быть составлены в соответствии с законом и, следовательно, слово в слово повторять друг друга. Согласно предъявленным обвинениям, на стадии досудебного производства органам предварительного расследования подсудимым описывалось событие как преступление, совершенное группой лиц». Конец цитаты. Произошло это в том числе после жесткого выступления Гаглоева на совещании с силовиками.
К этому делу я возвращаюсь в последний раз. Я не понимаю, как в городском суде у представителя прокуратуры может быть одна позиция, а в Верховном суде у другого представителя Генпрокуратуры абсолютно противоположное мнение. То есть на разных этажах Генпрокуратуры у двух сотрудников противоположные мнения по одному и тому же делу. Как это может быть? Объясните мне. Я возвращаюсь к этому вопросу сегодня в последний раз. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры будут сидеть по домам.
25 сентября этого года прокуратура вновь задержала 5 обвиняемых по делу о смерти Джабиева, которые все это время находились под подпиской о невыезде. Представители прокуратуры сообщили и об изменении квалификации обвинения. Цитата. «Сейчас речь идет о переквалификации пункта В, части 3, статьи 286, превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия в отношении потерпевшего». Конец цитаты. Расследование уголовного дела по факту смерти задержанного силовиками по подозрению в покушении на министра внутренних дел Инала Джабиева длится 2 года. 28 августа 2020 года тело молодого мужчины было доставлено в местную больницу из здания криминальной милиции. В течение нескольких месяцев после этого в Цхинвале проходили акции протеста с требованием проведения справедливого расследования и наказания убийц молодого человека. Однако в отношении 7 задержанных по этому делу сотрудников силовых структур было выдвинуто лишь обвинение в превышении служебных полномочий. Со сменой власти у семьи Инала Джабиева появилась надежда на доследование и наказание всех виновных в смерти Джабиева. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кети Бутюришвили.
Старший советник Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе, главный переговорщик от США на женевских дискуссиях Филипп Рикер прибыл в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны. «Я рад вернуться в Грузию, страну, которая критически важна для регионального мира, стабильности и взаимосвязанности. В прошлом году, находясь здесь, я тесно сотрудничал с грузинскими лидерами в качестве посредника между вашими соседями Арменией и Азербайджаном», заявил Рикер. Он отметил, что Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность. И еще, сказал Рикер, я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость – это подарок от Бога, то Грузия – это подарок для таких гостей, как я. Делегация Государственной Думы России прибыла в самопровозглашенную республику Абхазия. Ее возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. В рамках визита делегация провела встречу в абхазском парламенте. Стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Также прошла встреча с абхазским лидером Асланом Бжани. Абхазский портал сообщил, что на встречу с абхазских депутатов с Вячеславом Володиным и делегацией Госдумы были приглашены лишь государственные СМИ и российское информагентство «Спутник». Цензура в действии, говорилось в сообщении. Журналисты призвали спикера абхазского парламента соблюдать нормы, заложенные в Конституции и законах Абхазии. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Георгия Джармилишвили, задержанного неделю назад близ села Земуарцеви Горийского муниципалитета. Как сообщили в СГБ Грузии, Джармилишвили уже находится на территории, подконтрольной центральным властям страны. В Юго-Осетинском КГБ заявили, что выдворили Георгия Джармилишвили за пределы республики в соответствии со статьей 14 закона о государственной границе. В Цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Двум обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева изменена мера пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия. В ведомстве отметили, что под подписку о невыезде освобождены из-под стражи Алан Багаев и Ацамас Наниев. Ацамас Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цхавребова и Кирсана Кулумбегова. В Сигнахе обрушилась арка XVIII века, которая является памятником культурного наследия. По информации в СМИ, причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Как пишет агентство «Новости Грузии», это часть крепостной стены, построенной по приказу царя Ираклия II. Сигнахская крепость входит в список самых известных и крупных крепостей Грузии. Ее стены протяженностью более 4 километров окружают старую часть города. По периметру сохранились 28 сторожевых башен, с которых открывается вид на Алазанскую долину.
С региональным выпуском была Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел правительственный проект госбюджета на 2023 год и рекомендовал не выносить его на обсуждение на заседании сессии как неподготовленный. Во время обсуждения член комитета по бюджету Дмитрий Маршаня был в числе тех, кто наиболее активно критиковал документ и был сторонником принятия подобного решения. В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской он изложил свою позицию.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какие аргументы вы приводили при обсуждении проекта бюджета на комитетском заседании?
Аргументы наши были первые, то, что дефицит заложен самый большой в истории. Такого никогда не было, там миллиард 800. 800 миллионов собираются деньги из Национального банка. И остальную сумму через коммерческие банки. Хотя, мне кажется, это невозможно будет делать, перекрыть дефицит. Для чего тогда увеличивать расходы, тоже непонятно. Программа по 180 миллионов поддержка отрасли экономики. Мы сказали, что программа есть, а конкретно на какие позиции будут исправляться, непонятно. Крупный завод 56 миллионов. Вот дом по назад, это тоже непонятно. Заложена сумма 350 миллионов. Дом признан аварийным, но никто нам не показал никакие смертные документации, не дефектные, а почему именно эта сумма заложена. Может, сумма меньше могла быть или больше. Даже по Черноморэнерго там 150 миллионов дотационных средств. Тоже непонятно, куда будут деньги выделяться. Целевого назначения не имеют. И поэтому контролировать их практически невозможно. Вот арбитражное решение. В прошлом году они бюджет заложены не были, но нам министр сказал, что он обязан по судебным решениям выплачивать, значит, компенсацию. 2013-2014 года многим строителям, которые выполняли подрядные работы, им не выплатили деньги. Они потом подали в суд, дела выиграли, и с этими делами пришли как к власти. Власть обязана вообще по закону, по арбитражным решениям деньги выплачивать. И в прошлом году они выплатили, если я не ошибаюсь, там было 100 с чем-то миллионов. Но в бюджете они заложены не были. На вопрос, когда было исполнение бюджета в 2021 году, значит, министр нам ответил, что он обязан был выплатить. Хотя в бюджете закона не заложено. В этот бюджет 2023 года он опять не заложил средства. Мы спросили у него, почему вы не заложили, вы не собираетесь платить. Он сказал, собираюсь, но опять не заложил. Для чего это делается, я не понимаю. Там же решений много, не всем деньги выплачивают. Непонятно, по каким критериям тоже выплачивается компенсация. Ну, как бы вопросов много было на самом деле. Под каждой статьей вообще в бюджете должно быть аналитическое обоснование. Какие средства, какое они имеют назначение целевое, какое обоснование. Но многие вопросы мы отсюда не услышали. Потом, помимо всего этого, конечно, бюджет на развитие денег практически не выделяется. Практически половина бюджета у нас идет на обслуживание нашего госаппарата, большого, огромного. Мы зарабатываем меньше, чем тратим на госаппарат.
Беслан Халвашский рассказал, что не согласен с тем, что увеличены расходы на госаппарат, а в то же время культура, здравоохранение, оборона не получили достаточного финансирования. Он говорит о том, что увеличение вот этого содержания, что это не собственно на исполнительную власть, а что туда входит вся бюджетная сфера, и здравоохранение, и культура, что все там. Вот что бы вы на это сказали?
На неправ, наоборот, по всем прошлым годам там не на большую сумму, но уменьшилось. И на оборону, да, около 40 миллионов они увеличили. Но это ни о чем. Мы добавляли на индексацию продуктов. Это номинальное увеличение, потому что по факту на этот 41 миллион то же самое купят, просто исходя из индексации цен на продукты продовольствия. А так именно на госаппарат у нас выделяются деньги даже 683 миллиона. Потерян с прошлым годом. Это ни Минздрав, ни соцразвитие, Министерство обороны тоже не входит, потому что это статья общей государственной вопросы. Она была 200, стала 2700. И вот на 683 миллиона увеличивается. Туда не входит в общей государственной вопросы. Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство социального развития, и даже национальная безопасность. Это вот именно наше министерство, ведомство, управление, РУПы. С учетом того, что бюджет остается практически в таких же параметрах, как и в прошлом году. Там идет совсем небольшое увеличение.
Может быть, это за счет российской финансовой помощи?
Наоборот, у нас же договор. Каждый раз российская помощь будет сокращаться на 10%. В этом году, в следующем, по следующему. Просто мы раздуваем это на наш аппарат за каждой статьей стать же выжим. Это все понятно, но здесь уже дело не в личности, а дело в системе. Тема порочна, потому что если ты не выделяешь деньги на развитие, ты не можешь дать то, что у тебя будут новые налоговые платежи, новые рабочие места, производственные мощности и так далее и тому подобное. Просто деньги платим, потому что содержание. Прошлый год бюджет практически так же, но это каждый год так. Даже сейчас еще в этом плане мы увеличили. Прошлый год тоже на развитие практически денег выделено не было. Просто о ком-то вообще развитие говорить с таким бюджетом вообще не имеет смысла.
А как вы видите дальнейшую судьбу этого бюджета? Что с ним необходимо сделать?
Не тяжело сказать, у нас есть какое решение будет, но даже если бюджет будет принят в первом чтении, конечно, у него нужно вносить изменения. Каждая позиция, она аргументирована, но нужно бюджет формировать, исходя из приоритетов. Приоритеты у нас сегодня, в первую очередь, это оборона. Мы не знаем, что завтра будет, да, но нам нужно готовиться к каким-то боевым действиям, нам нужно на оборону деньги увеличить. Приоритет энергетическая сфера, хотя бы вот можно было миллионов 200 найти с бюджета и выделить на приборы учета. Мы же сократим тем самым потребление электроэнергии и собираемость увеличим. Ну и, конечно, у нас на реальный сектор экономики, это вот на производство там и так далее, выделено 50 миллионов. Это мало средний бизнес программа, 100 миллионов на сельское хозяйство. И там 180 миллионов, которые идут на поддержку отрасли экономики, но пока непонятно, что вообще это за программа, и никто нам ответить по этому поводу не может.
Дина, скажите, вот когда у вас было обсуждение, кто присутствовал? Кроме членов комитета кто-то еще был?
Были депутаты, да. Был министр финансов, там сотрудники Минфина.
Дима, скажите, пожалуйста, какова была реакция министра финансов?
Нормальная реакция была. Где-то не соглашался, где-то спорили мы с ним. Но он, в принципе, не первый раз приходит в парламент, поэтому он, в принципе, должен быть готов к критике. Бюджет всегда это критика, потому что он не может всем нравиться. Вот на самом дефицит такой, его невозможно повторить. Вот для чего такое? Или почему нельзя поднять расходы, как бы всегда, когда ты цели большие ставишь для себя, тогда ты к чему-то можешь прийти и добиться.
А если этот бюджет в таком виде, в каком вот вы сейчас его получили, будет принят, чем это чревато?
Ну, в таком виде он все равно не будет принят. Даже те, кто как бы поддерживают, они понимают, что в таком виде нельзя его принимать. Даже только в первом чтении, там в любом случае будут носиться поправки, изменения. Даже те, кто поддерживают принятие его, они сами понимают и говорят, что там нужно сделать изменения. Мир не перевернется, но ничего хорошего тоже не будет. На развитие опять деньги не заложены. Оборона, энергетическая сфера, и хотя бы добавить на малый средний бизнес. Вот, я считаю, какой приоритет должен быть.
Когда вы приняли решение не рассматривать проект бюджета, а что вы предполагали, нужно с ним сделать?
Нам же его менять надо, если мы в первом чтении, то нам много изменений нужно делать. Для чего заниматься как бы двойной работой, если можно в другом виде нам прислать, где есть увеличение на оборону, на энергетическую сферу, но с учетом того, что деньги будут целевые, чтобы мы знали, понимали, могли контролировать. На те же приборы учета, управление малого среднего бизнеса, допустим. Если бы они в таком виде нам заново представили, то изменений нам меньше нужно было бы делать. А принимать документы там процентов 30-40 нужно менять, но я считаю, это бессмысленно. Потому что тот принять, где какие-то совсем точечные, где ты что-то можешь поменять, а не полностью там по документу форматировать.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Маршаня. С ним беседовала о сухумских корреспондентах Кавказа Елена Заводская.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Адвокаты третьего президента Грузии Михаила Саакашвили просят суд освободить их подзащитного в связи с состоянием здоровья или отсрочить исполнение приговора. Представители партии «Единое национальное движение» предложили власти совершить этот шаг для деполяризации политической обстановки в стране, на что получили предсказуемый отказ. Тем продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Обнародованное сегодня заключение судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили содержит 194 страницы. Над документом Центра «Эмпатия» работали 10 грузинских и 6 зарубежных специалистов. У экс-президента диагностировано 10 заболеваний, несовместимых с тюремным заключением, заявили эксперты. Как отмечается в документе, до ареста Саакашвили был практически здоров. Сегодня у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этиологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. На основании экспертизы адвокаты экс-президента обратились с ходатайством в суд. По их мнению, заключение является веским основанием для освобождения их подзащитного, так как его заболевание невозможно вылечить в рамках грузинской системы здравоохранения, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Мы просим освободить его от наказания. В качестве альтернативы, если суд этого не разделит, то можно отложить приговор. У нас есть интересные доказательства, подтверждающие нашу позицию.
В нацдвижении считают, что освобождение экс-президента может стать важным шагом в деле деполяризации и призывают власти выполнить соответствующую рекомендацию Евросоюза. Об этом Радио Свобода сказал представитель единого нацдвижения Георгий Чаладзе.
Мы должны терпеливо дождаться справедливого решения инстанции. Убежден, что когда Европейским Союзом будет дана оценка по шагам выполнения 12 рекомендаций, европейские партнеры громко отметят о большом шаге вперед, сделанном нами в направлении демократии. Поляризации должен быть положен конец. Мы должны завершить бои и вернуться к рабочему режиму. У нас одна страна, одна реальность, и вместе мы должны попытаться изменить ее к лучшему. Для этого необходимо, чтобы образованные люди работали без эмоций за одним столом, а не с микрофонами на митингах.
Этот призыв не был услышан. В правящей команде категорически исключили как освобождение Саакашвили, так и отправку на лечение за границу. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, власти не допустят беспорядков.
Организация «Эмпатия» имеет отношение к национальному движению, чего никогда не скрывал ее лидер. Поэтому эта организация обычно предвзята. Самое главное – диагноз, каково реальное состояние заключенного. Также важно, соблюдает ли осужденный предписания, инструкции, советы, данные ему лечащими врачами и так далее. На протяжении 400 дней они утверждают о каждодневном регрессе, что невероятно. Цель – вызвать сочувствие и сострадание, несмотря на чудовищные преступления, совершенные этим человеком в отношении заключенных. Нас просят принять политическое решение – освободить Саакашвили, чтобы внести смуту, и мы, конечно, не можем пойти на такое решение.
Политологи Хухашвили опасаются, что все действия властей, напротив, только и ведут к усилению напряженности.
Позиции сторон становятся все более бескомпромиссными. Нацдвижение говорит о жизни и смерти экс-президента, а грузинская мечта о симуляции категорически отказывается рассматривать компромиссные варианты, утверждая, что его освобождение приведет к массовым беспорядкам. По моему мнению, риски повышения напряженности прямо пропорциональны ухудшению его здоровья. И если убрать из политической повестки фактор Михаила Саакашвили, общество успокоится. Однако, к сожалению, у нас нет опыта договоренности между властью и оппозицией. Даже документ Шарля Мишеля, под которым стороны поставили свои подписи, стал пустой бумажкой буквально через несколько недель. Грузинские политики так и не научились находить компромиссы даже во имя великой цели. Потому я не испытываю оптимизма.
В конце дня экс-президента в клинике посетила мать Гиулия Ласания. Она призвала политиков глянуть на проблему не с политической, а с гуманитарной точки зрения во имя его спасения.
Здесь решается вопрос о жизни и смерти человека, в данном случае моего сына. И я прошу всех внимательно отнестись к позиции матери и проявить максимальную сдержанность. Мой сын не собирается принимать никакого участия в грузинской политике. И он неоднократно делал это заявление и во время судебных процессов. Я надеюсь на справедливое решение. Давайте помнить, что любые спекуляции вредят и без того ухудшающемуся здоровью моего сына. И я прошу вас уважать честь нашей семьи.
Заявила мать экс-президента Гиули Аласания. Из Тбилиси, Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наблюдаемое в самопровозглашенной республике Абхазия чередование нахождения у власти двух основных политических сил отнюдь не уникальное явление на постсоветском пространстве, но при этом трудно определить какие-то идеологические различия между этими силами. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря задался целью проследить, имеются ли на самом деле такие различия.
Недавно московский блогер, координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский, часто и, в общем-то, со знанием дела пишущий про Абхазию, поместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором поделился своим взглядом на внутриполитическую борьбу в республике в последние годы. Занятно наблюдать год за годом, оппозиционеры жестко прессуют власть, рассказывая о распродаже Родины и непрофессионализме оппозиции. Потом они меняются местами, и все происходит с точностью до наоборот. Конец цитаты. Разумеется, наблюдения Базилевского ни для кого в абхазском обществе не стали откровением. Об этой смене политических ролей, в кавычках, рассуждали не раз, в том числе и просто интернет-пользователи в соцсетях. Другое дело, что Базилевский, как наблюдатель извне, более свободен тут в выражении своих мыслей. А вот очень многие местные авторы так или иначе вовлечены во внутреннюю политику, и это неизбежно отражается на их созерцании происходившего и происходящего. Пост Базилевского побудил меня попытаться более детально остановиться на этой войне алой и белой роз в Абхазии начала 21 века. Но прежде всего необходимая оговорка. Конечно, эти рокировки власть-оппозиция совершенно не уникальны явление современной мировой политики, в том числе на постсоветском пространстве. Грузия, Армения, Украина до 2014 года. Но, пожалуй, нигде еще эти рокировки не проходили с таким постоянством и тягой к силовому смещению власти. Зададимся естественным вопросом, в чем заключаются идеологические различия между этими двумя соперничающими лагерями. У Республики Абхазия, как известно, внешнеполитический ориентир один – Россия. Нет между политическими силами страны и каких-то расхождений в плане следования курсам государственной независимости, рыночной экономики и так далее. Вот почему историк Гурам Гумба, подчеркивая тем самым свою равноудаленность от обоих лагерей, еще в 2004 году публично сформулировал, что у нас президентские выборы – это исключительно борьба бизнес-элит. И вот почему родилось впоследствии такое определение, что в Абхазии портретная демократия, то есть люди объединяются не вокруг неких идей, различных концепций, а просто вокруг отдельных личностей, выдвинувшихся в лидеры. Впрочем, не сомневаюсь, что найдутся те, кто будут спорить с тезисом об идеологической неотличимости обоих лагерей. Что ж, у них есть свои резоны, и вот почему. Так или иначе, критика их политических противников не могла не оставлять след в восприятии их частью общества. А людям, ощутившим себя участниками политической команды, так свойственно впадать в азарт борьбы. Мир для таких становится четко поделен на своих, заединщиков и чужих, вызывающих ненависть. А еще, вспомним, все течет, все изменяется. За прошедшую четверть века в лидеры обоих лагерей выдвигались разные люди со своим неповторимым своеобразием личности, своей харизмой, и это неизбежно накладывало отпечаток и на восприятие обществом всего лагеря. Менялась и внешнеполитическая обстановка. Как-то изначально так повелось, что противники команды Багабша Анкваба старались создать им в обществе имидж соглашателей с грузинской страной. Внутриполитические противники тандема активно использовали против него те тему паспортизации грузинского населения восточных районов Абхазии, которая, конечно, имела уже по логике вещей и грузинские паспорта, что противоречило законодательству республики. Впрочем, и оппоненты их не оставались в долгу, ведь именно с патриотических позиций атаковали в январе 2018 года Рауля Хаджимба и его команду представителю другого лагеря за его помилование грузинского террориста Лукава, а осенью 2014-го хаджимбистов обвинили в том, что они решили пойти на неприемлемый для Абхазии вариант базового договора между Абхазией Абхазии и России, который, по существующему мнению, продвигал тогдашний помощник президента РФ Владислав Сурков. Не раз и раньше я говорил о том, что, по сути, идеологических различий двух основных политических лагерей в Абхазии нет. Но есть ярлыки, которые оппоненты в ходе внутриполитической борьбы пытаются друг на друга наклеить. И есть разные периоды этой борьбы, на которые накладываются объективные и субъективные факторы. То, что команда, богавшая Энкваба, пошла в свое время на паспортизацию грузинского населения восточных районов Абхазии, конечно, не свидетельство их национал-предательства, в чем политические соперники не замедлили их обвинить. Но это свидетельство их более либеральной позиции в данном вопросе. Но вот нынче в Абхазии исполнительная власть работает над проектом так называемого закона об иностранных агентах, а молодой министр иностранных дел Инал Ардзинба, сформировавшийся как политик в Москве, уже вовсю развернул борьбу с предполагаемыми иноагентами. Закономерен вопрос, так какой такой тут у этой властной команды либерализм? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Что думают жители Цхинвали о кадровой политике нового президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алана Гаглоева и насколько они понимают логику новых назначений? Зарина Санакоева спросила горожан о кадровой политике власти.
Как вы оцениваете кадровую политику Алана Гаглоева? Соответствует ли она вашим ожиданиям?
Как я оцениваю? Можно сказать, что никак. Перетасовались старые кадры, и все. С ними что-то новое получится. С приходом новой власти я ожидала новой жизни, другой жизни. По моему субъективному мнению, ничего не поменялось. Тот же тип руководства, те же люди на местах. Те же какие-то безумные, с точки зрения простых людей проекты, они, может быть, таковы они и являются. И вот мост – живой пример. Крепкий, хороший мост, и его должны разрушить во имя каких-то проектов. Вот. Не знаю, я считаю, что ничего не поменялось, лучше не стало.
Как вы оцениваете кадровую политику Алана Гаглоева? Ваши ожидания оправдались?
Нет. Многие назначения для меня не очень понятны. Например, обещал, что в основном это будут местные кадры. А кадры, которые сегодня мы увидим, они для меня непонятны. Те местные, которых сегодня мы называем, и то они в основном живут во Владикавказе. У них там и семьи, и у них и там бизнес, и так далее, и так далее. Я желаю ему, конечно, внешне успехов, но какая его кадровая политика для меня вопрос. Я не вижу сегодня того и тех, которые могут Южную Осетию как-то вывести вперед. И в политическом плане, и внутриполитическом плане, и межполитическом.
Как вы оцениваете кадровую политику Алана Гаглоева? Ваши ожидания оправдались?
В двух словах, очень разочарована. Кто посадил Гаглоева? Он сам не ожидал. Кто посадил, сажает сейчас своих старых.
Как вы оцениваете кадровую политику Алана Гаглоева? Ваши ожидания оправдались?
Я ожидала, конечно, больше. Я была почему-то уверена, на всех его встречах была. Я помогала ему при выборах. И я ожидала, что более конкретные шаги будут приняты. Я не знаю. Я не политик, я не... Может, так надо работать, я не знаю. Мне кажется, что у нас президент праздник. Одни поздравления, одни эти награждения.
Как вы оцениваете кадровую политику Алана Гаглоева и соответствует ли она вашим ожиданиям?
Интересный вопрос. Нет, не соответствует моим ожиданиям. Я голосовала за него, я ожидала совсем другого. Я, если честно сказать, полностью разочарована. Вот. Я думаю, что даже 5% он не набирает из того, что ожидалось. Это, я не знаю, ему стоит над этим задуматься. Я думаю, он читает то, что пишут в интернете, и принять во внимание то, о чем пишут. Это же не просто пишут по оппозиции, там же и пишут простые люди, граждане, которые за него голосовали, надеялись на лучшее. Я думаю, что они этого еще и не получили. Вообще не получили даже 5%. Не то, что 5, даже меньше. К сожалению. Может, в дальнейшем он что-то сделает, но кадры назначены. Ожидалось, что назначения будут более грамотные, то есть у власти станут более грамотные люди. Я никого не хочу обидеть, но каждый хороший парень – это хороший парень. Но это не показатель то, что этот хороший парень – хороший политик. Раз мы стремимся к лучшему, то и назначения тоже должны быть лучшие, без обид.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Скинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.